Христа и в молитве говорили о том, что это прекрасный подвиг, который открывает двери Царства Небесного, кровью смываются все грехи, которые допустил человек в своей жизни, и сами исполняются слова самого Христа, кто исповедует меня в роде сем прелюбодейным и грешным, или кто постыдится меня, то и я того исповедую перед Отцом Небесным, или постыжусь того человека, если он постыдится исповедовать перед людьми. Казалось бы, что такого сказать, что я христианин, сказать, что я православный? Вот 25 лет уже с лишним нет советской власти. А одна учительница вот недавно подошла и сказала: «Владыка, самое страшное в жизни – это сказать перед своими коллегами, что я православный человек». То есть настолько страх сидит в печенках у нашего народа, а с времен еще безбожной власти, что до сих пор люди боятся, что репрессий, гонений, которые 70 лет были открыты самой государственной властью на Святую Церковь Христову. И мы знаем, что вера устояла, церковь устояла, потому что Господь с нами, Он сказал: «Ас с вами во все дни до скончания века». «А создам церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». И поэтому мы должны иметь эту глубокую, несомненную веру. И мы должны понимать, что да, все в жизни нужно, материальное, но расставлять приоритеты, что верность Христу – это самое первое. Мы говорим, что любим Христа, исповедуемся, каемся в нарушении Его заповедей, причащаемся святых Его тела и крови, в которых освящается и душа наша, и тело становится бессмертными. И, значит, любовь свою мы как можем доказать? Доказываем только верностью своей Христу во всем. И дома, и в обществе, на работе, везде мы должны быть исповедниками Христовыми. Потому что, к сожалению, у многих из нас жизнь, дела наши и вера расходятся. Одни мы на работе, другие дома, третьи мы в храме, и поэтому у нас ничего не получается. И поэтому верность Христу мы не можем проявить. Приходим домой, со всеми ссоримся, не можем почитать своих родителей, не можем правильно воспитывать своих детей. На работе мы такие же, как и все, и слова допускаем плохие, и поступки плохие, и осуждение других людей, и зависть, и жадность, и все прочее, что мешает человеку быть Христовым, быть гражданином Царства Небесного. В этом году мы отмечаем столетие Русской революции, которая пришла, чтобы решить бытовые проблемы человека. И сказали, что вот будете богаты и счастливыми, построим такое социальное, благополучное, процветающее общество, где от каждого будет по способностям и каждому по потребностям. И это была ложь высокой степени. Как сказал один политик: чтобы поверили, ложь должна быть чудовищной. И также наш народ пошел на то, чтобы уничтожить ради материальных благ уничтожить свою культуру, уничтожить все церковное, уничтожить то наследие, которое тысячу лет создавали наши предки. Конечно, не просто так было. Были страшные гонения, были страшное издевательство над верующими людьми. Но вот епископ был такой, владыка Афанасий Сахаров. Он 33 года был в архиерейском сане. Из них 30 лет в тюрьме провел. 3 года только был на свободе. И потом уже из Караганды его привезли в Ковров. И он доживал свои последние дни. И действительно, эти люди были добродушными, были всегда радостными, потому что взамен этих страданий о Христе, взамен этих скорбей и трудностей, они получили духовное совершенство, они получили благодать Божию. А всякий, кто малодушничает, кто стесняется того, что он Христов, конечно, он ничего не получает. Он уподобляется этому миру. И, как сказал Господь, это же люди не ищут Христа, ищут чудес, знамений. Кто ищет? Блудники, прелюбодеи и лжецы. Вот он сказал, кто ищет этих чудес. А те, кто ищет спасение, они обязательно ищут Христа Спасителя. Они прибегают к Нему в своих молитвах, они стараются постоянно за своих устах иметь Его святое имя и всегда быть вместе с Ним, общаясь через чтение Евангелия, потому что я недавно рассказывал, встретился с одной женщиной, она в церковной лавке стояла, не в нашей епархии, правда, к счастью, и всем рассказывала, как надо правильно мазать священным маслом, чтобы присушить жениха, как надо святой водой окроплять, чтобы дети не пьянствовали, там все. Когда я подошел, она говорит, вот мне бы с каким-нибудь бы старцем побеседовать. Я говорю, ну у нас есть один вот духовный человек, но он не будет с тобой разговаривать, если ты каждый день не читаешь Евангелие. Она у меня спрашивает, а что это такое? Она никогда не читала Святое Евангелие. И о чем можно говорить? И она достала записную книжку и записала, какую, говорит, книгу надо читать. И записала, а трудится в церковной лавке. Так и мы многие. Вот. И этот батюшка действительно приезжает к нему. Батюшка, я вот поисповедоваться, посоветоваться хотела. А он говорит, Евангелие каждый день читаешь? Нет. Ну тогда до свидания. Даже не хочет разговаривать с такими людьми. Он говорит, в Евангелии указан путь ко Христу. Указан путь к Царству Небесному. А если человек не читает Евангелие, значит он не знает этот путь. Значит он, ему этот путь не нужен. Значит у него какие-то другие увлечения. Значит у него другая цель и другой смысл жизни. Он, наверное, читает какие-то другие книги, раз ему не интересно читать Евангелие. Поэтому мы можем себя проверить, как мы каждый день ли читаем животворящее спасительное Слово Божие, каждый ли мы среду-пятницу совершаем пост. Потому что как Великий пост подходит, бабушки многие просят, бабушки приходят, благословите молочко. Я говорю, бабушки, молочко это для грудных младенцев. И значит вы здоровые люди, раз вы пьете молоко, потому что у взрослых людей не у всех оно усваивается, молоко. И те, кто пьет, это крепкие люди, потому что там казеин, он забивает сосуды все. Человеку плохо становится от молока. А вы раз просите благословения на Великий пост. Вам мало целого года, чтобы напиться этого молока. И поэтому среда и пятница, они являются такими контрольными днями для христиан. Потому что они приравниваются к дням Великого поста. В среду Иуда предал Господа, в пятницу Господа распинали. И если мы не соблюдаем пост в эти дни, мы, значит, солидарны вместе с распинателями и предателями Христа. Поэтому каждый может себя проверить, как он, на какой стоит платформе, верен ли он Христу или нет. А уже что говорить о мучениях, о страданиях, о пролитии крови, если мы даже не хотим свой желудок призвать к порядку, если мы не хотим даже соблюдать эти дни среди недели. Что же можно говорить тогда о великих подвигах? А именно первые христиане всегда стремились к исповедничеству и к мученичеству, так же, как и в прошлом веке. Людей сажали в тюрьмы, в ссылки. Все епископы побывали, все священники побывали в тюрьмах и ссылках. И это время страданий они всегда вспоминали с благодарностью Богу. Говорят, нигде мы так не молились, нигде мы так не были близки Господу, как именно в тюрьме, как в концлагерях, где сам Господь, сам, который был страдальцем и пришел спасти род человеческий, а его унизили, оплевали, и в темнице побывал, и избивали, и незаслуженно говорили всякую клевету на него. И мы должны брать пример из самого Господа, и из его последователей, тех, которые даже до крови оставались верными Господу нашему Иисусу Христу.
Событие произошло в Новосибирске. Торжественное открытие исторического парка «Россия. Моя история». Инициатором создания мультимедийной исторической площадки выступил Патриарший совет по культуре. Председателя совета, епископа Егорьевского Тихона Шувкунова, поддержали государственные структуры, общественные организации и представители бизнеса. Новосибирский проект стал одним из 18 региональных.
Сегодня мы открываем исторический парк по всей стране, потому что действительно слишком многие заинтересовались этой темой. Я вспоминаю, что на экспозициях в Манеже мы были сами потрясены тем, какой интерес проявляют наши соотечественники к своей собственной истории. Знакомясь со своей историей, они во многом знакомятся сами с собой. Очередь стояла от Манежа Змейкой до гостиницы «Москва», от гостиницы «Москва» Змейкой до исторического музея и дальше до храма Христа Спасителя. По 4-5 часов стояли молодые люди, о которых часто говорят, что их не интересует ничего, кроме развлечений, ничего, кроме потребления, стояли для того, чтобы узнать, познакомиться со своей собственной историей, открыть ее для себя. Знание истории – это во многом жизнеспособность или нежизнеспособность народа и государства. Знание действительно истории своей страны. Поэтому мы, как главную свою задачу, ставили заинтересовать историей, в первую очередь, подрастающее поколение. Я сердечно благодарю полпреда, губернатора, владыку, всех тех, кто участвовал в создании этого исторического парка в Новосибирске. И хотел бы пожелать, чтобы в Новосибирске этот парк стал домом для многих-многих людей, в первую очередь молодежи, чтобы сюда приходили и находили единомышленников, чтобы находили все те смыслы и все те уроки, которые несет наша история. Наш великий соотечественник, замечательный историк Василий Васильевич Ключевский когда-то заметил: история – это не добрая учительница, это жесткая надзирательница, которая никогда уроки не задает, но жестко спрашивает за их незнание. Слишком часто в нашей истории с нас жестко спрашивают за незнание уроков. Может быть, эта совместная наша экспозиция станет той лепкой, чтобы ответы на вопросы этой надзирательницы истории были бы у нас успешными. Спасибо.
Мы просим разрезать ленточку и открыть исторически значимое учреждение культуры Новосибирской области.
Музей расположился в отреставрированном здании Дома офицеров бывшего военного городка. В его залах нет привычных для музея экспонатов. Вся информация представлена на мультимедийных носителях. Наполнение формировалось историками Российской академии наук и церковными учеными.
История вот в таком виде, интерактивном, исторические события, которые происходили, показаны в таком виде, они, конечно, производят неизгладимое впечатление. Раз, второй момент, можно к этой истории прикоснуться с точки зрения, если заинтересовал какой-то вопрос. И это привлекательно сегодня не только для людей там, моего возраста, к примеру, и старшего поколения, но и для детей. Вот мы подошли, я сразу определил, отец Тихон говорит, здесь сражение, вот. Значит, это Ледовое побоище. Стоит мальчик. Интересно, да, интересно. То есть, понимаете, вот все в совокупе надает такой эффект. Да? Эффект того, что человек, который сюда пришел, ему становится интересным, заинтересован в том, чтобы потом или здесь, с точки зрения наполнения, или потом дома, у нас сегодня возможности информационные очень огромные, вот, поискать, покопаться в этих событиях для себя, чтобы ответить на те вопросы, которые возникли.
Мы ожидаем, что сюда будут приходить посетители с детьми, потому что, в первую очередь, детям и молодежи будет интересный формат, современный формат представления экспозиции. Но, тем не менее, я очень настоятельно приглашаю сюда и взрослых, потому что современное интерактивное оборудование позволяет здесь представить в разных форматах огромный массив исторической информации, и эта информация очень правдивая. Да, мы знаем, что в истории нашей страны были великие, героические, знаковые события, которыми мы все гордимся, но в том числе в истории были и тяжелые, драматические страницы. Об этом тоже нужно знать. Мы, конечно, уже не можем изменить историю, нашу прошедшую историю, к ней мы должны относиться очень бережно, но мы можем повлиять на нашу будущую историю. А для этого нужно опираться на великие достижения России и делать выводы из исторических уроков.
Мы будем сотрудничать с историческим парком. Создан научно-методический совет, и наши ученые, историки будут поддерживать, обновлять вот краеведческую составляющую здесь. Мы заинтересованы в том, чтобы этот исторический парк был правдивую историю до нас доносил, интересную и добрую.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы. Вот первый из них. Тут целая декларация о намерениях. Прям роман. Очень живописна ситуация показана. На следующий день после праздника Покрова, 14 октября, служба затягивалась. Это воскресный, получается, был день в этом году, да? Вместо одной было сразу две, похоже. Не все об этом знали и пришли к привычному времени с детьми на причастие. Дети маленькие, не выдерживают долгого стояния, отвлекаются друг на друга. Родители выводят их на улицу, потом возвращаются, а у многих деток в руках игрушки. Оставить их дома или забрать, спровоцировать невротрепку и слезы. Проходя мимо людей, одна истинных, в кавычках, христианка, начинает делать внушение моему 4-летнему сыну за самолетик в руках, обращаясь к окружающим, поливая меня и его неприсутствующую даже бабушку дурными словами за то, что в храм пришли с игрушкой. В следующий раз, проходя мимо нее, она заявила окружающим, что не допустила бы таких добричастия. Что отвечать подобным ревнителям или не обращать внимания? Если честно, то ее проклятие испортилось настроение, и хотелось грубо ответить, но сдержалась. Ну, слава богу, что сдержалась. Вот такая вот прям целая история. Ну, начнем по порядку. В день воскресный служба чуть, может быть, длиннее, потому что больше записок, их приходится читать. В соборных храмах совершаются две литургии, одна ранняя, другая поздняя. Знать это надо. Если говорить по привычному времени, то, значит, вы не привыкли к особенностям богослужения воскресного дня, значит, редко ходите в храм. Иного объяснения у меня нет. Значит, нужно знать все-таки обстоятельства, когда вот служба начинается, когда она заканчивается. Но, честно говоря, положа руку на сердце, понравится, не понравится, но приходить с детьми только на причастие, чтобы не пришли, причастились и ушли. Это неправильно. Надо постепенно ребеночка приучать к тому, что нужно ходить на богослужение. Не с самолетиком и не с паровозиком идти в церковь, а с желанием постоять на службе и причаститься до Христовых тайн. А вот это мое личное мнение, что ходить в храм с игрушкой неправильно. Четырехлетнему ребенку уже можно постараться объяснить какие-то вещи, что мы идем в храм Божий перед Богом предстоять. И там есть иконы, там есть молитва, там есть благодать Божия. Вот старайтесь это делать, чтобы не давать повода ищущим повода. Ну, совершенно очевидно, что бабушка, она действительно вот эта, которая там на вас набросилась, но она, естественно, ну, откуда она возьмется? Все у нас инопланетян, нет, все свои доморощенные комсомольцы. Нет у нас умения разговаривать друг с другом. Хамоватость у нас за 20 век выработалась такая, что уму непостижимо. Не умеем мы говорить с людьми. Я вот встречался с людьми старыми, пожилыми, которые родились до революции. Они по-другому разговаривали. У них лексика другая, интонация другая, разговор. А мы так не умеем. Мы вот такие вот. Поэтому что делать? Терпеть. Слава Богу, что вы сдержались. Но нужно понимать, еще раз повторюсь, не давайте повода ищущим повода. Не провоцируйте других людей. Находите возможность, место в храме, чтобы вы детьми своими не отвлекали и не мешали. Чтобы дети ваши понимали, куда они пришли. Это нужно воспитывать в ребенке. Ну, есть же, я же и знаю, ну, у нас же в храме очень много детей. Мы начинаем причащать, у нас детей приносят на причастие, приводят больше, чем взрослых подчас. Десятки приходят людей, но я вижу, как себя ведут эти дети. Некоторые действительно удручают, а большинство радуют глаз. Поэтому старайтесь все-таки ребеночка настраивать, как вести себя на богослужение. Если сложно выстаивать длительные большие службы, вот, может быть, смотрите, можно и выйти с ребенком. Но там, выйди с ребенком, не самолетик играть с ним, а может почитать ему Евангелие, пообщаться с ребеночком, просто погулять, может быть, даже вокруг храма, но не бегать, не носиться, не с футбольным мячиком. Поэтому сами смотрите, вот, чтобы быть все-таки... Если вы думаете, что вы потом ребенка воспитаете благочестивым, а сейчас позволяете ему все что угодно, ничего с ним не получится. Сейчас нужно начинать. Боюсь, что для четырехлетнего уже поздновато начинать его воспитывать. Так что прилагайте усилия, иначе потом-то будет уже не от всяких там окружающих проблем, а с собственным ребенком начнутся недопонимания. Еще вопрос. Каждому человеку дается от рождения ангел-хранитель. Как он взаимодействует с человеком? Различаются ли ангел-хранитель у кого-то более заботливый, у кого-то послабее? Не идут ли они с человеком по жизни до конца? И как общаться, обращаться заступничеством к своему невидимому защитнику? Ну, как молиться, как к нему обращаться? Есть молитва в составе вечерних, утренних молитв, молитва ангел-хранителю. Вы читаете молитвы утренние, вечерние? Правила. На сон грядущем, там, отодра во снах, нет? Ну, почитайте тогда, молитесь Богу, Престой Богородице, святым имена, которых мы носим, и в том числе своему собственному ангелу-хранителю. Дается человеку каждому от рождения, защищает, спасает его, насколько он слаб и силен. Вы знаете, по сравнению с нашими силами, их сила безмерна. И там просто разница, я думаю, даже если она есть, то она незаметна. Без Бога, без помощи ангелов-хранителей, что из себя представляет человек? В Библии описан эпизод, когда один из персонажей решил бороться с ангелом. Он его пальчиком чуть-чуть задел. Он на всю жизнь остался хромым. А вы говорите о силе ангела-хранителей. Поэтому все о нас заботятся, все за нас молятся перед Богом. И наша задача тоже молиться нашим небесным покровителям. Не могу найти в храмах, церковных лавках журнал «Душа». Очень нравится, где можно его приобрести. Не знаю, у нас епархия этот журнал продавать не благословлено в силу разных обстоятельств. Не очень хороших, не очень приятных. Вот, ну, таково решение. Журнал «Душа» представляет из себя дайджест, как там написано, такое нерусское слово, сборник статей разных авторов из разных других журналов и книг. Вы знаете, читайте литературу. Это есть в церковных лавках, в библиотеках, при каждом храме есть библиотека, при соборах есть библиотеки. Трудитесь сами. Вот вам удобно, конечно, кто-то за вас потрудился, нашел это все. Трудитесь сами, ищите этих авторов, их полно. Трудитесь, ищите, читайте, даже в том числе в интернете. Есть достаточное количество очень достойных и интересных материалов. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь сегодня. Это снова 8 глава Евангелия от Луки, самый его конец. «Пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, припав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, сдержав на врачей все имение, ни одним из них не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне. Когда же все отрицались, Петр и бывшие с ним сказали, наставник, народ окружает тебя и теснит, а ты говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я почувствовал силу, исходящую от меня. Женщина, видев, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила перед всем народом, что по какой причине прикоснулась к нему и тотчас исцелилась. Он сказал ей, дерзай, дочерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Когда же он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, дочь твоя умерла, не утруждай учителя. Но Иисус, услышав это, сказал, не бойся, только веру и спасена будет. Придя в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, и зная, что она умерла, но он же, выставив всех вон, взяв ее за руку, возгласил, девица, встань. И возвратился дух, и она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, а он же повелел им не сказывать никому о произошедшем. Два удивительнейших события в этом евангельском зачале объединены в одно. Хотя каждое из них достойно внимания. Вот женщина, которая 12 лет страдала болезнью, кровотечением, нечистота женская, в Ветхом Завете, да и сейчас тоже женщина, находящаяся в нечистоте, не должна прикасаться к святыне. Приходить в храм можно, но вот причащаться, прилагаться к святыне не имеет права. А эта женщина 12 лет страдала этой болезнью, значит, она 12 лет была лишена возможности прийти в храм, принести жертву, прикоснуться к святыням. Но она решила, я тайно коснусь края одежды Спасителя и исцелюсь. Такова была ее вера. И когда множество людей толкало, теснило Спасителя, теребило, задавало не всегда разумные вопросы, вдруг Господь почувствовал, что к нему из этой толпы один человек прикоснулся с верой. И он почувствовал, что вот она получила просимое не сама по себе, а по вере своей, по милосердию Божию. И Господь специально на этом акцентировал внимание. Стоп, кто это сделал? Хотя он прекрасно знал, кто это сделал, но ему нужно было обратить на это внимание, что есть множество людей, приходящих к суете. Хотим, но чего хотим, сами не знаем. А эта женщина прикоснулась к нему с верой и тут же получила просимое. Это к нам обращено это предложение с верой приходить к Богу, в церковь, а не просто в суете, в попыхах, с игрушками, самолетиками и паровозиками. Вот в таком состоянии приходит человек в церковь и получает тогда просимое. И это же происходит на пути Господа к Иаиру, куда он идет воскресить его уже умершую девочку. Вот он показывает чудо веры и идет в дом начальника синагоги к Иаиру, и ему объявляют, что зря ты утруждал учителя, твоя дочь уже умерла. Господь говорит, не бойся, только веруй. И войдя, взяв ее за руку, говорит, талифа куми. Ну, вот, девочка, встань. Вот если внимательно вот, знать вот, особенности тогдашнего языка, Господь говорит, и не просто там девица, встань, а он обращается к ней, как часто родители обращаются к детишкам своим, солнышко, козочка, там, птенчик. Вот таким обращением очень любовным, 12-летняя траковица. Он говорит, родненькая, встань. И она встает. Воскрешение из мертвых происходит человека в ответ на любовь, веру ее отца, на молитвы, на веру. Вот это чудо дается каждому из нас, но в ответ, опять же, на наши усилия молитвы, на нашу по нашей вере дадастся вам. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.